Дмитрий Янтарный. Клан дракона. Книга вторая. Пророчество. Часть первая. Испытание лазурью. Глава первая, в которой я вместе с остальными провожаю гостей, а потом провожу важный разговор со старшими драконами. Хитова выполнила мою просьбу. Корникир разбудил меня на рассвете. И хотя я чувствовал себя совсем разбитым, но все же заставил себя встать и идти умываться. Несмотря на все отношение к этому Мизраэла, мне очень понравились все гости, хотелось увидеть их напоследок. Ибо не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, после такого маскарада Мизраэл найдет тысячу и одну причину для того, чтобы я не летел со всеми в гости с ответными визитами, когда придет наша очередь. Так что в компании Кертулика, Гвинеллы и Мизраэла, который также в драконьем облике лежал позади, я провожал гостей. Первыми нас покинули пурпурные драконы. Вместе с Кертуликом я пожал руку Таргану и вежливо поклонился на Элике. После чего семейство отошло на значительное расстояние и, окружив себя алым заревом, приняло драконье обличье. Печально. Из всего пурпурного клана я только с Наэликой и немного с Карлией и успел познакомиться. А судя по тому, как характеры драконов наполнены, я бы даже сказал, переполнены цветами, с уверенностью можно сказать, каждый из них по-своему интересная личность, с которым можно найти немало интересных тем для бесед. Но вот пурпурный клан размял крылья, после чего все драконы еще раз поклонились в нашу сторону, когда позади меня раздался довольный рык Мизраэла, и они синхронно взлетели в воздух и полетели прочь. Следующими с нами прощались золотые. Я также пожал руку Гейеру и кивнул его жене, имени которой так и не узнал. И впал в самый настоящий благоговейный ступор, увидев выражение ее лица так близко. Искренняя, чистая, ласковая, любящая. Я был свято уверен, что эта женщина могла бы стать мамой кому угодно. А потом до меня запоздало дошло. Но, конечно. Михон же упоминал золото и изумруд. То самое чистое, свободное от любых ограничений сочетание цветов. Сам Михун с Хитавой, стоявшие слева, явно с нетерпением ожидали конца церемонии. Если в глазах остальных читалось искреннее сожаление от такой скорой разлуки, то во взглядах этих двоих читалось явное облегчение. Они, поймав мой понимающий взгляд, ободряюще улыбнулись мне, после чего поспешили за остальными членами семейства. Вот и они, в свою очередь, вспыхнули желтым цветом, и, обернувшись, склонились в нашу сторону. Вновь одобрительный рык Мизраэла. И они тут же взлетают и стремительно удаляются в небо. Остались лишь сиреневые. Я уже безо всякого страха пожимаю руку Уталаку, почтительно кивая его супруге Ланире. Женщины с удивительно насыщенными рыжими волосами и, стоит заметить, весьма круглыми формами. Та же, уловив мое секундное замешательство, самодовольно усмехнулась. Юноши сиреневого клана были явно погружены в свои мысли, а вот все три девушки смотрели на меня. Лиала с печальным любопытством, а Яри со жгучим интересом и даже каким-то вызовом. Алисия же просто смотрела, как при каждой нашей встрече. Не став игнорировать направленные на меня взгляды, я кивнул и девушкам. Мизраэл позади меня едва слышно зарокотал, но сиреневое семейство уже спешило на середину площадки. Я же, хитро улыбнувшись, сделал несколько шагов назад и погладил Мизраэла по его мягкой и горячей ноздре. Хозяин лазурного замка впал от этого жеста в замешательство, которое длилось так долго, что сиреневые, уже обернувшиеся и ожидавшие прощального рыка Мизраэла, ждали его на 10 секунд дольше положенного. В конце концов, они все же его дождались и, тотчас обернувшись, стремительно взлетели в небо. Около 2 минут мы смотрели на них, пока они, как и в день прибытия, выписывая в воздухе непонятные узоры, не скрылись из виду. Судя по световой вспышке позади меня, Мизраэл уже успел перекинуться обратно в человека. «Дитрих», — строго спросил он, — «что это сейчас было?» «А что такого?» — пожал плечами я, лукаво пряча взгляд. «Когда золотые драконы прилетели сюда, то вообще гроздями на вас вешались, и вас это совершенно не смущало. Мне, может, тоже захотелось?» И Кертулик, и Гвинелла смотрели на меня так, словно увидели то, чего увидеть совершенно не ожидали. Замялся Мизраэл. «Ладно, неважно. «У нас к тебе имеется важный разговор. Думаю, ты и сам понимаешь». «Да, разумеется», — вежливо кивнул я. «Тогда пройдем в мой кабинет», — пригласил глава клана. Пятнадцать минут спустя мы вошли в кабинет хозяина Лазурного замка. Помимо меня и Мизраэла, с нами были Гвинелла с Киртуликом, а также Корнелла, присоединившиеся к нам по пути. Я сел на один диван, Гвинелла с матерью заняли тот, что стоял напротив. Мизраэл уселся в свое кресло, Киртулик же встал позади него. «В общем, насчет вчерашнего, Дитрих, нам очень жаль, что так...» – осторожно начал Мизраэл. «Не имеет значения», – с улыбкой кивнул я. «Я не в обиде».
«То есть как?»
– удивленно спросила Корнелла, перестав обмахиваться веером. И, судя по выражению ее лица, такого поворота она ожидала меньше всего. «Я думаю, мне уже стоит начать привыкать к тому, что я действительно живу с драконами, а не просто делать вид», – пожал я плечами. «Я прекрасно понимаю, что по драконьим меркам Меридия просто залепила мне пощечину, что для ее возрастного развития совершенно простительно. И дав оценку своему вчерашнему поведению, вынужден признать, что у нее были для того основания». Судя по обескураживающей реакции старших драконов, такого варианта развития событий они совершенно не предвидели и теперь просто не знали, как себя вести. Всеобщее замешательство длилось почти минуту.
«То есть?» – выдавила все-таки из себя Гвинелла. «Ты не в обиде? И ты не испытываешь желания уйти от нас к Уталаку?»
Последняя фраза прозвучала настолько коряво, что я сразу понял, к чему был заведен этот разговор. «Я думаю, здесь стоит сразу расставить точки над «и», — кивнув, ответил я. «Я прибыл сюда в первую очередь потому, что так было нужно моему народу. Я не собираюсь при первой же опасности трусливо прятаться, поджав хвост. Я оказался здесь, значит, так тому и быть. Но, кроме того», — добавил я, смело смотря прямо в глаза Мизраэла, «после того, как Меридия взлетела, между нами действительно что-то случилось». И теперь я понимаю, что она мне тоже нужна. Поэтому хватит, пожалуйста, подозревать меня во всяких глупостях вроде того, что я выбираю между Меридией и Олесией. Тот факт, что вы перестали безнаказанно следить за мной, Мизраэл, не означает, что я стал заниматься тем, чем вы там себе выдумали. Олесия – хорошая девушка, спорить не буду. И я искренне желаю ей встретить свою настоящую пару и прожить с ней долгую и счастливую жизнь. Но, повторяюсь, мне нужна только Меридия. И на Олесию я ее не променяю. Есть еще какие-то вопросы, которые нужно просветить?» Киртулик, Гвинелла и Корнелла молчали. Моя реакция совершенно точно сбила их с толку. «За слежку я прошу прощения, Дитрих», — опустив голову, сказал Мизраэл. «Слово даю тебе в том, что до прибытия гостей ею не пользовался. Только после того, как ты с Уталаком говорил. Он меня этим совсем из равновесия вывел».
«Ты правда не жалеешь, что оказался не у сиреневых драконов?» — в лоб спросила Корнелла, сжав веер в своих тонких ладонях. «Мама!» — возмущенно рыкнули Мизраэл и Гвинелла, но я поднял руку, прося их успокоиться. «Нет, не жалею. Если все получилось именно так, значит, так это и должно быть. Тем более, как я уже сказал, мне нужна именно Меридия. Ну, попал бы я к сиреневым драконам. Но нежился бы, обласканный своей доминантой, а потом бы выяснилось, что мы с Олесией друг другу не подходим. Нет уж, она заслуживает права на счастье не меньше, чем каждый, кто рождается на этом свете». Однако Корнелла продолжала в упор смотреть на меня. И в этот момент я понял, что одной из ее доминант был янтарь, через который она силилась прочитать меня и понять, был ли я сейчас искренен. Да уж, янтарь и лазурь – опасная смесь. «Весьма темпераментная, я бы сказал». «Извините», — сказал я, в конце концов, отворачивая взгляд и лукаво улыбаясь. «Я не сильно обижу вас, если скажу, что вы слишком назойливы». В этот момент кабинет наполнил смех, смеялась Гвинелла, смеялся Мизраэл, даже Киртулик не смог сдержать улыбки. «Прости нас, принц», — виновато кивнув, ответила седовласая драконица, снова раскрывая веер. «Просто мы никак не ожидали от тебя такой реакции. Ты нас, конечно, очень удивил, когда сказал, что понимаешь наши поступки по драконьим меркам, но ведь и мы стараемся понимать твои по меркам человеческим. А человека, то, что вчера случилось,
просто обязана была напугать. «Но тем не менее мы очень рады, что это не так», — вмешался Мизраил. «Тогда остался еще один момент. Ты наверняка уже не раз задавался вопросом, почему ты так понадобился драконам?»
«Да», — кивнул я. И, прислушавшись к внезапно вспыхнувшему во мне аметистовому теплу, неожиданно для себя продолжил. «Но говорить сейчас об этом не хочу. Мы все устали, мы все взвинчены, у всех была непростая неделя. Предлагаю просто провести несколько дней в тишине и покое, и потом уже вернуться к этому разговору. Что-то мне подсказывает, что это очень важно, но обсуждать это вдогонку ко всему, что произошло за последние сутки, было бы неуместно».
«Да, Дитрих», — сказал Мизраил,
— «ты, конечно же, прав. Но начал я этот разговор из уважения к твоему праву узнать, наконец, правду. Если ты готов подождать, то подождем и мы. В таком случае это все».
«Отлично», — сказал я. «До завтрака еще остается полчаса. Думаю, я успею размять свои крылья».
Когда за принцем закрылась дверь, четыре дракона посмотрели друг на друга, не веря своим глазам.
«Неужели это действительно с нами произошло?» – спросила Гвинелла. «Мы ведь не смели даже надеяться».
«Нет, Гвенни», – тихо сказал молчавший до этого Кертулик, по-прежнему стоявший за спиной хозяина Лазурного замка. «Принц вновь умудрился всех нас удивить. О, он вырос. Он заметно вырос с тех пор, как я в первый раз его увидел». «Но, Мизраил, дружище, прошу тебя, не питай иллюзий. Ему для этого пришлось приложить поистине титанические душевные усилия. И если ты, не приведи святой белую, в ближайшие недели оступишься в чем-то еще, то проблем оберешь и за тот раз, и за этот».
«Хотелось бы, конечно, чтобы он еще раз к камням прикоснулся», — задумчиво сказала Корнелла.
«Интересно было бы посмотреть, что в нем поменялось».
«Корнелла, ну, у тебя и запросы», — хмыкнул Кертулик.
«Вот зуб даю. Если принцу когда-нибудь и захочется уйти отсюда, то только из-за того, что ты проявляешь к нему просто патологически жадное внимание.
Да что там говорить, он сам лицо королевской крови, в которого этикет железным молотом вбивался с младенческих лет, сказал тебе об этом почти прямым языком».
«Подстраховаться лишним никогда не бывает», — отмахнулась Корнелла.
«Ты бы лучше пошел с ним на площадку, посмотрел его успехи, может, похвалил бы».
«Нет», — покачал головой Кертулик.
«Все то, что мы сейчас будем для него делать, будет выглядеть как благодарность за эту ситуацию. И кроме злости и раздражения с его стороны, это ничего больше не вызовет».
«Не стоит.
Сейчас принцу как никогда нужно, чтобы его никто не трогал. Он находится именно в том состоянии, на которое мы даже не могли рассчитывать. Нам сейчас нужно сделать самую малость, чтобы ничего не испортить. Оставить его в покое», —